Христовым. И хочу вот уже, знаете, так установилось у нас сегодня, мы с братьями не договаривались, вот такая вот очередность. Если вы заметили, то утром первый брат читал место Священного Писания. Кто помнит, от какого места? Первый брат утром. От Луки, да? О пастухах. А второй брат? Вторая глава? Матфея, да? Второй брат утром читал. Сегодня вечером брат читает первый откуда? Луки, вторая глава, да? И второй будет откуда читать? Матфея, да? Давайте будем читать Матфея. Вот вторая глава. С первого стиха. И по двенадцатый прочитаем. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И, услышав это, царь Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды и послал их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла впереди них. Как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. И, увидев же звезду, они возрадовались радостью великою. И, войдя в дом, увидели младенца с матерью Марию его. С Марию, матерью его. И пал, поклонились ему, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, лада и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Дорогие братья и сестры, я бы не хотел, чтобы вот эти места Священного Писания, поскольку уже было упомянуто и утром вот первым братом, чтобы они в нашей жизни не были как заезженная пластинка. Как бы мы вроде все уже знаем, и нам тексты известные. Я хочу сказать, что Господь открывает, если мы вот прилагаем усилия, Он открывает и Он останавливает наше внимание, и что-то каждому сердцу вот отдельные моменты говорит. Если вы помните, что сегодня брат первый говорил о том, что пастухи пасли вот и сторожили в ночную стражу своих овец. И он говорил о том, чтобы мы заботились, также могли заботиться друг о друге, сторожить, наблюдать, следить, помогать друг другу, чтобы нам не упасть, чтобы нам не пропасть. И Господь, Он поможет нам в этом. Если мы помним, что второй брат проповедовал и говорил о тех моментах, которые нам помогали бы строить нашу жизнь и наше отношение ко Христу. Поклонение волхвам, да, оно обошлось. В путь их собраться, да, вот эту дорогу, она складывалась из поклонения, из того, что нужно потратить свои финансы, и оно складывалось с тех моментов взаимоотношений. Вы знаете, я подумал, что если бы волхвы собирались вот такую миссионерскую поездку, как собираюсь я, навряд ли бы они попали в Вифлеем. Дорога, финансы и отношения. Это не все так просто строится. Начните собираться в миссионерскую поездку. Почему я говорю каким-то образом, можно сказать, об факте, что это была их миссионерская поездка? Почему? Первым, то, что они возвещали иудеям о чем? О славе Господней, о пришествии Спасителя. Первое, то, что они сказали. Второе, они цель свою сказали, они пришли поклониться. И вообще я бы сказал о том, что очень много из волхвов можно взять примеров, очень много того, что говорит Священное Писание. И вообще я в целом назвал бы вот наши служения, которые они проходят, я бы назвал их просто рождественским поклонением. На сегодняшний день, если мы скажем, что такое поклонение, как мы его определим? Сегодня люди по-разному поклоняются. Совершенно. Если мы зайдем в харизматические церкви, у них специальное время есть, и оно называется, знаете как? Поклонением. Где гремит музыка, где люди поднимают руки, молятся или не молятся, не знаю, но это у них называется поклонением. В православных поклонение и в других, скажем, религиях поклонение – это когда человек стоит перед чем? Перед иконой. Поклонение, у них свое поклонение. Вы знаете, и это настораживает нас, глядя на вот именно на пастухов и на их поклонение. Вообще вот Рождество, оно связано с многим, и в каждой теме будет вкладываться поклонение. Поклонение волхов, поклонение пастухов, поклонение Ирода, поклонение книжников, священников, фарисеев мы можем тоже сюда отнести. Почему? И вы знаете, что когда Христос где приходил, обязательно можно проследить тему поклонения. И дьявола очень волновало именно вопрос, знаете чего? Поклонение. И это очень важный вопрос, и мы должны дать на себе сегодня ответ. Как некогда в беседе с самарянкой прозвучал вопрос и ответ таков. Мы знаем, чему кланяемся, а вы? Поэтому, празднуя Рождество, мы должны знать, чему мы кланяемся. Хотя на устах у многих звучит на сегодняшний день «Merry Christmas». И спросить у людей, что это означает. На сегодняшний день много можно говорить о подарках, которые сегодня делаются в Америке. И вы знаете, это уже привычное дело. И если, вот кто знает английский язык, молодежь в основном, если спросить у человека в эти дни, готов ли ты к Рождеству, что это будет означать? Это будет означать, купил ли ты подарки, да? Все ли у тебя в порядке с подарком? Ты готов, да, к Рождеству, докупил подарки? По отношению... Я своего самого главного президента босса спросил, «Are you ready to Christmas?» Он мне сказал. Понял мой такой английский, корявый, но он знал, о чем я спрашиваю. Поклонение чему? Мы можем заметить, что у волхвов было все в этом плане все чисто. Я недавно вот слышал высказывание, кажется, его звать Андрей Кураев, а это диакон православной церкви, когда он отвечал на вопрос о поклонении икон. И он говорит, что иконе не нужно поклоняться, но икона существует для того, чтобы, когда человек стоит перед иконой, вот, тогда он, смотря на икону, она как бы помогает ему, как бы это первичный образ, помогает ему перенестись и смотреть тогда на Бога. И тогда, когда вот он молится, тогда Бог использует как бы эту икону, и благодать через икону исходит на человека. Такая трактовка священнослужителя. Так ли это, когда мы рассматриваем вопрос с волхвами? Скажите, пожалуйста, символ и образ звезды волхвы могли себе создать, чтобы поставить перед собой и потом видеть младенца? Писание что-нибудь говорит об этом? Какой-нибудь образ создали волхвы для себя, чтобы помог им поклониться младенцу? Не вижу. Вы знаете, Писание очень четко говорит о том, что они увидели эту звезду. И они прямо говорят, что мы видели ее где? На востоке. И когда они были в Иерусалиме, они ее видели? Не видели они ее. По Писанию ее не видели они. Они говорят в прошлом времени. И уже как только они ушли уже от Ирода, когда им буквально никто не помог в нахождении Христа, тогда только они уже, когда Ирод отослал их в Вифлеем иудейский, тогда только они ее увидели. Это особая была звезда, которая могла двигаться и которая могла останавливаться. И независимо, в какое время суток вы двигались. Вы знаете, это очень близко напоминает мне историю с израильским народом, который был в пустыне. Только там не звезда была, а знаете, что был? Столб облачный и столб огненный. И вы знаете, что Господь говорил? Я, говорит, пойду, как? Впереди тебя. В чем? В столбе огненном, под другое место. Он говорит, что Господь говорит, я не пойду, чтобы не истребить, но пойдет кто? Ангел Господень. И вполне Господь мог использовать звезду, или как хотите вы назовите, или как я ее назову, но во всяком случае я вижу, то старание волхвов в поклонении очень огромное, потому что, знаете, я еще задал вопрос о том, что что-нибудь вообще было известно волхвам, вот они были там вот на востоке, что-нибудь вообще было им известно или нет? О Христе. Они просто так звезду увидели, это решили, что царь иудейский. Они ничего о Боге не знали. Вы знаете, я просто для себя начал так заглядывать в Писание. И вы знаете, где находилась Ниневия по отношению к Израилю? Это был языческий город, да? И Ниневия что сделала, мы знаем, самый главный образ. Она в свое время покаялась перед кем? Перед идолами? Перед живым Богом. Было известно им о Боге? Вы знаете, вот высказывание о Боге, я не знаю, насколько лучше можно описать еще, как описал ее Навуходоносор. Мы читаем в книге Даниила, иногда мы относим все к Даниилу, но там есть целая практически глава, посвящена Навуходоносору, который говорит о ком? О великом Боге, да? Вы знаете, что на востоке был Иофор, тесть Моисеев, который также знал о Боге, он видел народ израильский выходящий, все действия знали. И на сегодняшний день я встретился вот с таким случаем о том, что на Востоке люди знают вот вообще о Боге что-нибудь, или они каждый своему Богу поклоняются. Вы знаете, мне удивило одна такая проповедь мусульманская. Она называется «Пророк Сулейма». А внизу надпись «Еврейский Соломон». Еврейский, то есть Коран говорит о Соломоне. Только у них там интерпретация своя, они по-своему толкуют, да? Но говорят практически согласно Священному Писанию, что он был мудрый, что он был богатый, что он был величественный на то время. Только мне удивило то, что этот проповедник сказал, что Соломон был воплощением самой морали. для меня это удивительно, стало воплощение самой морали 300 жен, 700 наложниц. То есть каждый по-своему. Но о Боге они знали. И я больше склонен к тому, что мудрецы, они знали о Боге очень хорошо. Почему? Потому что и, скажем, владение вот Вавилонского царства, управление Артаксерстом. Знаете, сколько областей входило, Священное Писание говорит, да? 127 областей входило в управление вот царя Артаксеркса. И говорится место какое, да? От Индии до Эфиопии. И все знали прекрасно, что случилось с народом израильским, как жил народ израильский. Я не думаю, что им ничего они не знали об этом. Мы знаем, что они хорошо были знакомы с законом Бога Даниила. И вот когда мудрецы эти все собирались найти причину для того, чтобы обвинить Даниила, в чем они нашли причину для обвинения Даниила? В законе Бога его, да? А для того, чтобы эту причину найти, закон Бога его надо прочитать или нет? Надо его знать или нет? Надо его изучить или нет? Конечно же, они изучили, и они прекрасно поняли, что для еврея есть Господь Бог един, и одному он должен поклоняться. Они знали, что Даниил никогда, ни при каких условиях, не откажется от поклонения своему Богу, и не предоставили обвинения. Даниилу было все расписано и сказано о пришествии Христа. И вы знаете, для меня рисуется картина, что волхвы и жители того времени, они прекрасно знали о пришествии Мессии. Смотрите, как задают волхвы вопрос и говорят, где родился царь иудейский? А как спрашивает Ирод, собрав первосвященников, он спрашивает, где должно родиться царю израильскому? Он говорит, где должно родиться Христу? Матфей передает слова Ирода. Где должно родиться Христу? И эти первосвященники и книжники, они четко говорят место назначения, где должно родиться, цитируя пророков. Очень много можно подчеркнуть вот из волков, то, что они были старательные. Они знали о Господе, я в этом уверен. Потому что они знали, что должен прийти Мессия. Они были богобоязненными людьми. Вы знаете, их ничего не останавливало. Путь, мы сегодня слышали о нем. Средства. Мы слышали о них. Вы знаете, вот такое впечатление складывается, что когда они пришли в Иерусалим, и когда учитывается, мне кажется, они не сразу попали к Ироду. Потому что здесь говорится, что они пришли с востока, говоря, по-другому спрашивая, как бы от дома к дому, где родился царь иудейский. Как бы спрашивая, к дому, где родился царь иудейский. И приходят к Ироду. И написано, что взволновался весь город. Они являлись свидетелями своего времени. Они знали о появлении звезды. Они пришли и говорят, что мы видели вот это свидетельство. Мы вам его передаем. И об этом вот коснулось и Ирода, и всех людей, и взволновало их. Это их настойчивость. Более того, услышав все объяснения, услышав от людей, знающих, где должен родиться Христос, и никто практически им не помог и не провел их. Мы читаем, что Господь сам включается в помощь им. Он является, Он ведет через эту звезду, как свидетельствует Священное Писание, эта звезда останавливается, им это все понятно становится и ясно, и они заходят и поклоняются. И более того, мне удивляет, что Господь работал вместе с ними, на их усердие Господь отвечал, Он идет навстречу, Он им помогает, Он не оставляет их. Вот, когда они поклонились, собираются идти, а ангел Господень является им, и их это не страшит. Вот, говорит с ангелом. Скажите, пожалуйста, с кем мог работать еще так Господь? И мне кажется, он работал с богобоязненными людьми, которые хотели от чистого сердца поклониться тоже своему царю. Он не только, потому что практически они могли понимать и знать, что, прочитывая пророчества еврейские, которые говорили, что он будет владыкою для всех. И они пришли как к своему спасителю. Братья и сестры, я хочу еще обратить немножко внимание на то, что Писание говорит нам, что наши сердца, сердце человека, будучи испорчено, оно все равно ищет своего поклонения и сделать это все по-своему. Мы прекрасный пример берем из волков, из пастухов. Отрицательные моменты, которые также могут отражаться в нашей жизни, это поклонение Ирода. Вы знаете, если назвать, что Ирод вообще к религии не имел никакого отношения, это, ну, я не соглашусь. Лишь по той причине, что Священное Писание вот замечает о тех моментах, где он укладывал или прикладывал вот свои определенные усилия. Возможно, там мысль существует о том, чтобы как-то расположить к себе евреев, он начинает обстраивать и перестраивать что? Величественный храм. И он в наших словарях на сегодняшний день числится как чей храм? Храм Ирода. И вы знаете, храм Ирода, он удивлял и кого? И учеников Господних, да? И ученики говорили: Господи, посмотри на это величественное сооружение. Историки говорят, что поистине на то время это было очень огромное сооружение, и там большие были камни. И я вот недавно прочитал, что камни попадаются вот такие, что 3 на 3 метра и длиной 12 метров. Представьте себе, эти камни лежали. А это здание могло быть устроено так, что оно было сделано и употреблен туда белый мрамор. И с восточной стороны вот стена восточная, она была укрыта вся вот золотом. И когда солнце поднималось, то этот весь храм, он мог гореть. Это было впечатляющее вот такое восприятие. Участвовал Ирод в этом? Это его идея? Чтобы люди там ходили и поклонялись? Я скажу, да. Это было в его интересах. Только я задаю себе вопрос. В этом храме, прекрасном и величественном, Христу место было? В этом храме было место Христу? Конечно же, Священное Писание повествует, что Христу место в этом храме не находили. Мы читаем, Лука описывает это так. «И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, и говоря им, написано, дом мой, есть дом молитвы, а сделали его вертепом разбойников». Это говорит, что внутри было запустение в этом храме. Это был непорядок там. Там не было того служения, которое должно было быть. 47 стих говорит, «И учил каждый день в храме. Первосвященники же и книжники, и старейшины народа искали погубить его». Где? Где это заседание происходило? В храме. Вы знаете, часто порой бывает в нашей жизни так. Мы хотим что-то сделать для Бога, величественное, сверкающее и блестящее. Мы хотим снаружи что-то, возможно, показать, чтобы она горела на весь мир и сказать, что это мы, церковь киевская или какая-либо другая. Это в Украине или в Америке. А внутри, возможно, это храм Ирода. Вы знаете, мы можем взять еще отрицательный пример, который может быть в нашей жизни. Это тот пример, который первосвященники и книжники. Они очень хорошо знали Священное Писание, когда им был задан вопрос, где должно родиться Христу. Они замедлили, они начали перелистывать и искать, где это что написано. Они тут же, безошибочно, процитировали места Священного Писания. Безошибочно они это сделали. Но, если мы говорим о волхвах, они сделали десятки километров, может быть, тысячи даже километров пройти, то книжники и фарисеи, зная все, цитируя на память, они, знаете, ни шагу не сделали. Часто бывает в нашей христианской жизни именно вот поклонение наше, оно похоже на книжников и фарисеев. Мы готовы цитировать места Священного Писания, зная, может быть, из детства, может быть, недавно прочитавшие его, но при этом, когда приходит практически, что нужно что-то сделать, мы не способны сделать даже и шагу. И поэтому наше поклонение перед Господом, оно должно быть простым, чистым, открытым, от чистого сердца. Независимо, то есть если логически, мы сегодня слышали, логически подумать, пройти тысячи километров для того, чтобы поклониться младенцу, кажется, не входит нам память. Вы знаете, когда собираешься, и это сталкиваясь в практической жизни, когда собираешься ехать куда-нибудь вот именно засвидетельствовать о Христе, знаете, какие мысли приходят? Это нецелесообразно. И эти мысли начинают тебя доставать, что это нецелесообразно туда ехать. Или пойти и сказать именно в том месте, где Господь тебя призывает, пойти и поклониться Ему. Один брат говорит, и вот историю мне рассказал, что в его жизни был такой случай. Собрались в церковь поехать, и там вопрос, нужно было помочь и сделать, провести вот такое служение. Дома помолились, поднялся, говорит, за портфель идти, радикулит. Прострелил. Не могу, говорит, повернуться. Домашние говорят, оставайся дома. Нет, говорит, как все совершу, все пройдет. И этот вот радикулит мучил, пока правда все не совершилось, пока домой не приехал, и все тогда прошло. Я эту историю рассказал жене моей, и недавно начал тоже собираться вот такую одну из поездок. И вот такое борение, переживание, и через день она мне говорит, что, радикулит? Дорогие братья и сестры, для Господа важно наше поклонение. Иногда оно кажется нелогичным. Но бывает, сердце очень побуждает, и беспокойство в наших сердцах есть. Вы знаете, когда приезжали, вот братья были здесь у нас в Мексике, да? И я тоже сидел и подумал, а стоит ли ехать в Мексику? Что важного они там делают? Что важного они делают? Языка не знают. Они сделают пакетики и раздадут. Логично это или нет? При тех перепуганных обстоятельствах, представьте себе, если вы поехали туда, и у вас машина поломалась на территории Мексики. Знаете, сколько страхов? Логично ли это делать? Не то ли было с волфами? И вы знаете, у волфов не было никаких символов, не было ничего. У них был девиз: пойти, найти и поклониться. Давайте будем так именно жить, как вот эти люди делали. Пойти, то есть увидеть свет Господень. Они его увидели, да? И их уже этот свет мало интересовал. Их больше интересовало что? Поклонение самому Спасителю. Пойти, найти и поклониться. Они это сделали? Сделали. Слава Богу. Помолимся.